Глава вторая. Дигори и его дядя. Случилось это так неожиданно и так походило на страшный сон, что Дигори вскрикнул. Дядя Эндрю зажал ему рот рукой и прошипел «Не смей!» и прибавил помягче «Не шуми, твоя мама услышит. Зачем ее пугать?» Дигори говорил потом, что его просто затошнило от такой подлой уловки, но, конечно, кричать он больше не стал. «То-то!» — сказал дядя. «Ничего не поделаешь. Каждый бы удивился. Я и сам удивился вчера, когда исчезла свинка». «Это вы кричали?» — спросил Дигори. «А, ты слышал. Ты что, следил за мной?» «Нет», — сердито сказал Дигори. «Вы объясните, что с Полли?» «Поздравь меня, мой мальчик!» — сказал дядя Эндрю, потирая руки. «Опыт удался! Девочка исчезла! Сгинула! В этом мире ее нет!» «Что вы с ней сделали?» «Послал в другое место!» «Не понимаю!» — сказал Дигори. Дядя Эндрю опустился в кресло и сказал... «Что ж, я тебе объясню. Ты слышал когда-нибудь о мисс Ле Фей?»
«Она наша двоюродная бабушка?» — припомнил Дигори.
«Не совсем», — сказал дядя Эндрю. «Она моя крестная. Вон ее портрет, смотри».
Дигори посмотрел и увидел на выцветшей фотографии старую даму в чепце. Теперь он вспомнил, что такой же портрет... видел еще дома, в комоде, и спросил маму, кто это, а мама почему-то замялась. Лицо было неприятное, но кто его знает, на этих старинных фотографиях, кажется, она была не совсем хорошая, — спросил он.
— Ну, — отвечал дядя Эндрю, — это зависит от того, что называть хорошим.
Люди... узки, мой друг.
Да, странности у нее были. Бывали и чудачества. Иначе ее не поместили бы
в сумасшедший дом?
Нет, нет, нет. Дядя был шокирован. Ничего подобного.
В тюрьму.
Ой, сказал Дигори.
А за что?
Бедная женщина, со вздохом проговорил дядя. Не хватило благоразумия. Но не будем в это вдаваться.
Ко мне она всегда была добра.
«Да при чем тут это?» — вскричал Дигори. «Где Полли?»
«Все в свое время, мой друг», — сказал дядя.
«Мисс Ле Фей выпустили, и после этого она почти никого не хотела видеть. Я был из тех немногих, кого она еще принимала.
Видишь ли?»
Ее стали раздражать ординарные, скучные люди. Собственно, они раздражают и меня. Кроме того, у нас с ней были общие интересы. За несколько дней до смерти она велела мне открыть тайничок в ее шкафу и принести ей маленькую шкатулку. Как только я эту шкатулку тронул, я почувствовал, да, просто пальцами, что в моих руках огромная тайна. Когда я принес, она отдала мне ее и приказала, не открывая, сжечь сразу после ее смерти с определенными церемониями. Ну, конечно, я этого не сделал.
— И очень плохо, — сказал Дигори.
— Плохо? — удивился дядя. — А, понимаю. По-твоему, надо выполнять обещание?
— Резонно, резонно.
Вот ты и выполняй.
Но сам посуди.
Такие правила хороши для слуг, детей, женщин, ну, вообще для людей, но не для великих ученых, мыслителей и мудрецов. Нет, Дигори, те, кто причастен тайной мудрости, свободны и от мещанских правил, и от мещанских радостей. Судьба наша, мой мальчик, возвышенно и необычно. Удел наш высок. Мы одиноки.
Он вздохнул с такой благородной, такой таинственной печалью, что Дигори целую секунду сочувствовал ему.
Но тут он вспомнил, какими были дядины глаза, когда он предлагал Полли кольцо, и подумал: «Ага, это значит, что он может делать все, что ему угодно». «Конечно, шкатулку я открыл не сразу», — продолжал дядя. «Я опасался, нет ли в ней чего-нибудь нежелательного. Моя крестная была чрезвычайно своеобразной дамой. Собственно, она — последняя из смертных, в ком текла кровь фей. Сама она еще застала двух таких женщин — герцогиню и подёнщицу. Ты, Дигори, беседуешь с последним человеком, у которого была фея крестная. Будет что вспомнить в старости, мой мальчик».
«Ведьма она, а не фея», — подумал Дигори и снова спросил: «А где же Полли?»
«Какой ты нетерпеливый!» — сказал дядя. «Разве в этом дело?» «Сперва, конечно, я осмотрел шкатулку. Она была очень старинная. Я сразу понял, что это не Греция. Не Египет, не Вавилон и не страна хеттов. Даже не Китай. Она была древнее всех этих стран. Наконец, в один поистине великий день я догадался, что сделана она в Атлантиде, то есть намного веков раньше, чем те каменные штуковины, которые выкапывают в Европе. Да, это вам не грубый топор. Еще на заре времен в Атлантиде были дворцы и храмы, и ученые». Он подождал немного, но Дигори не восхищался, ибо дядя с каждой минутой все меньше нравился ему. «Тем временем, — продолжал дядя, — я изучал тайные науки. Вряд ли прилично рассказывать о них ребенку. А пришлось познакомиться с, как бы это сказать, чертовски странными людьми и пройти через довольно гнусные испытания. От всего этого я и посидел раньше времени. Стать чародеем? Это тебе не шутка. Я вконец испортил здоровье. Ну, правда, теперь мне лучше. Зато я узнал...» Подслушать их было некому, но дядя подвинулся поближе и понизил голос. «То, что было в шкатулке, не нашего мира. И попало оно к нам, когда наш мир только-только начинался». «Что же именно там было?» — спросил Дигори, поневоле захваченный рассказом.
«Пыль», — отвечал дядя Эндрю. «Сухая пыль.
Смотреть не на что. Но я-то посмотрел, не тронул, нет, но взглянул. Как-никак она из другого мира. Не с другой планеты, вообще из другого. Из другой природы. Куда не попадешь через пространство. Только колдовством, да». И дядя потер руки так, что пальцы у него затрещали, словно фейерверк.
«Понятно. Я знал, — продолжал дядя, — что пыль это может перенести в другие миры, если слепишь из нее то, что надо. Но что же именно? И как? Много опытов я проделал впустую. Морские свинки просто погибали или лопались».
«Какой ужас! — перебил его Дигори, у которого когда-то была морская свинка. —
При чем тут ужас?
— сказал дядя Эндрю. — Свинки для того и созданы. Я их покупал на свои деньги. Так вот, о чем же я? А, да! Наконец удалось слепить кольца! Желтые кольца! Тут и началось самое трудное. Я был уверен, что они перенесут моих подопечных куда надо. Но как же я узнаю, что там? Как их вернуть сюда?»
«Можно бы и о них подумать, — сказал Дигори. — Хорошенькое положение, если они там застряли».
«Ты ненаучно на все смотришь, — нетерпеливо сказал дядя Эндрю. — Неужели ты не можешь понять, что ставится опыт века? Я для того туда и посылаю, чтобы узнать, что там такое.
Почему же тогда самому не отправиться? Дигори в жизни не видел такого искреннего удивления.
— Кому?
— Мне? — воскликнул дядя. — Ты с ума сошел? В мои годы, с моим здоровьем! Да это же страшно опасно! Что за глупость? Ты понимаешь, что говоришь? Да в этих мирах может случиться что угодно! — А Полли теперь там! — сказал Дигори, багровей от гнева. — Хоть вы мне и дядя, я прямо скажу, это подлость! Только трус пошлет девочку вместо себя! —
Тихо!
— крикнул дядя Эндрю, хлопая рукой по столу. — Я не позволю так говорить с собой грязному мальчишке! Пойми, я великий ученый! Чародей! Я посвящен в тайные знания! Я ставлю опыт! «Конечно! Мне нужны подопытные существа! Что же прикажешь, свинку спрашивать? Наука требует жертв! Идти самому? Смешно! Не идет же генерал в битву! Предположим, я погибну! Что будет тогда с делом моей жизни?» «Ой, хватит!» — невежливо крикнул Дигори. «Как вернуть Полли?»
«Я как раз собирался это объяснить, когда ты так грубо меня перебил», — ответил дядя Эндрю. «Для этого нужно зеленое кольцо».
«У Полли нет зеленого кольца», — возразил племянник.
«Вот именно!» — кивнул дядя и жутко улыбнулся.
«Значит, она не вернется!» — крикнул Дигори. «Вы ее убили!»
«Почему же? Вернуться она может», — сказал дядя Эндрю, — «если кто-нибудь отнесет ей это зеленое кольцо». Тогда Дигори понял, в какую он попал ловушку, и молча, очень бледный, уставился на дядю.
«Надеюсь», достойно и громко промолвил тот, словно лучший из дядюшек, дающий добрый совет племяннику. «Надеюсь, мой мальчик, ты не трус? Я был бы очень огорчен, если бы у кого-нибудь из нашей семьи было так мало рыцарства и чести, что он оставил бы даму в беде».
«Ох, не могу!» — снова крикнул Дигори. «Была бы у вас самого честь, вы бы отнесли кольца!»
«Ладно, я понял. Только один-то из нашей семьи уж точно подлец! Это же все подстроено!»
«Конечно!» — ответил дядя Эндрю, все так же мерзко улыбаясь.
«Что ж, я пойду!» — сказал Дигори. — Только сперва скажу. Раньше я в сказки не верил. Теперь верю. Так вот, в сказках злые чародеи добром не кончают.
Наконец-то дядю проняло. Он так испугался, что при всей его подлости вы бы его, наверное, пожалели. Но, вымученно засмеявшись, он все же сказал:
«Ох, дети, дети! Хо-хо, конечно, чего и ждать. Женское воспитание. Сказки, говоришь? Ничего, обо мне не беспокойся. Побеспокойся лучше о своей подружке. Она там давненько. Если эти миры опасны, да... жалко было бы опоздать!»
«Это вам-то?» — гневно вскричал Дигори.
«Ладно, больше не могу. Что мне делать?»
«Прежде всего научись владеть собой», — назидательно сказал дядя. «Иначе станешь таким, как тетя Летти. А теперь слушай». Он встал, надел перчатки и подошел к подносу, на котором лежали кольца.
«Кольца действуют только в том случае, — начал он, — если коснуться кожи. Видишь, я беру их рукой в перчатки, и ничего не происходит. В кармане они безопасны, но коснись их случайно голой рукой, и ты исчезнешь. Там, в другом мире, случится то же самое, если тронешь зеленое кольцо. Оттуда ты исчезнешь, здесь появишься. Заметь, это всего лишь гипотеза. Ее предстоит проверить. Итак, я кладу тебе в карман два зеленых кольца для нее и для тебя. В правый карман, не спутай. Зеленое «з», правый «п». Следовательно, «зп», как в слове «запонка» или «запас». Желтое бери сам. На твоем месте я бы надел его, а то еще потеряешь. Дигори потянулся к кольцу, но вдруг спросил, «А как же мама? Она спросит, где я?» «Чем скорее ты исчезнешь, — бодро ответил дядя, — тем скорее вернешься».
«А если не вернусь? — спросил Дигори.
Дядя Эндрю пожал плечами, подошел к двери, отпер ее, распахнул и сказал, «Что же, прекрасно, дело твое, иди, обедай». Твоя подружка, не моя. Ну, съедят ее звери, ну, утонет, ну, умрет с голоду или просто останется там, если хочешь. Так уж будь любезен, загляни до чая к миссис Пламмер и объясни, что дочку она не увидит, потому что ты испугался.
— Был бы я взрослым, — сказал Дигори, — вы бы у меня поплясали.
Потом застегнулся получше. Глубоко вздохнул, взял кольцо и подумал, как думал в подобных случаях позже, что другого выхода нет.